Глава третья. Карвалис, смешно сказать, с удовольствием предвкушал сегодняшнее дело. Или, вернее, безделье. Ему предстояло явиться в определенную клинику, дождаться, когда выйдет Додж, весь такой заторможенный, и отвезти его на ланчи в кино. По сравнению с тем, чем Карвалис обычно зарабатывал на хлеб, задача была простой – физическая работа. Не в той же мере, что у сварщика, но все же более физическая, чем его основная. Двигать пиксели по экранам неким способом, нацеленным на получение больших денег. Впрочем, профессиональная совесть укоряла его за незаслуженный выходной. Чтобы заглушить ее упреки, он открыл ноутбук, подключился к гостевому больничному Wi-Fi, установил безопасное соединение с сетью своей компании и написал несколько мейлов. Все они имели целью нагрузить коллег заданиями, которые, по его расчету, надолго выбьют их из колеи и займут на то время, пока они с Доджем будут смотреть какой-нибудь дурацкий боевичок. Как всегда, во время работы Карвалис вошел в своего рода потоковое состояние, которое продолжалось с полчаса. Поначалу он воспринимал свое окружение. Больные дожидаются приема, регистраторши заполняют бумажки, медработники в хирургических костюмах быстрым шагом снуют туда-сюда. В какой-то момент из коридора отчетливо донесся голос Доджа. Тот отпустил шутку, пока его катили в процедурную. Внимание Карвалиса ничто не требовало. Он ушел во вселенную электронной почты и пребывал там какое-то время. Он смутно ощутил, что все вокруг разом всполошились. Это чуть не вернуло его в реальность, но он знал, что в любом случае ни на что повлиять не может. Люди постоянно психуют на рабочем месте. Их заботы его не касаются. Тут он все же поднял голову, поскольку в помещение ворвались трое пожарных. Их ждала женщина в хирургическом костюме. Как только дверь распахнулась, женщина побежала вглубь здания, пожарная за ней. В руках они несли не топоры и бронспойты, а большие ящики с красными крестами. Первой реакцией Карвалиса было безучастное любопытство. Очевидно, в этом огромном медучреждении кому-то стало плохо. Может, у пожилого врача случился сердечный приступ или что-нибудь в таком роде? Казалось бы, в медучреждении, забитом сверху донизу врачебными кабинетами, в районе, целиком отданном индустрии охраны здоровья, для таких случаев должны существовать особые процедуры. Однако, если Карвалис Кавасаки правильно понял увиденное, никакой особой процедуры не было. Когда что-то случалось, здесь, как и везде, звонили по номеру 911. Звонок переключался на ближайшую пожарную часть, и оттуда присылали парамедиков. Это немного удивляло, однако Карвалис, как технический специалист, должен был признать, что все на самом деле правильно и логично. Парамедики из пожарной части лучшие в своей области и быстрее всего приезжают на вызов. Система работает. От ноутбука он все равно отвлекся, так что сел прямее и огляделся. Женщина в розовом халате стояла там, где он мог ее видеть. Прижав стиснутые руки к губам, она смотрела в глубину коридора. В глазах у нее блеснули слезы. Парамедики выкрикивали резкие короткие фразы. Регистраторши совершенно забросили работу и застыли перед компьютерами, сжимая край стола, словно офицеры на мостике звездолета, в который летят фотонные торпеды. Голоса парамедиков звучали громче и отчетливее. Судя по всему, они, не прекращая манипуляций, катили больного из палаты по коридору к выходу. Женщина в розовом халате торопливо посторонилась. Одна из регистраторш вскочила, пробежала через помещение и распахнула входную дверь. Парамедики выкатили Ричарда Фортраста на каталке и на лихой скорости вырулили через дверь к лифтам. Карвалис видел его лишь минуту-две, поэтому не сразу осознал увиденное. Ричард был голый по пояс, торс утыкан электродами. В рот и, надо полагать, в дыхательное горло уходила трубка. Один из парамедиков ритмично сжимал что-то вроде резиновой груши, закачивая воздух ему в легкие. Первой нелепейшей инстинктивной мыслью Карвалиса Кавасаки было позвонить Ричарду, потому что ситуация, очевидно, была экстраординарная и критическая, то есть по обоим параметрам такая, где нужен Ричард. Почти всю послеуниверситетскую жизнь Карвалиса согревала уверенность, что любая такая проблема автоматически переходит к Доджу, который охотно и даже с энтузиазмом берет дело в свои руки. Додж бы обиделся, если бы критическую экстраординарную ситуацию не переключили на него. Это трудно было согласовать с тем, что Корвалис понимал умом. Додж умирает, либо умер. Корвалис закрыл ноутбук, сунул в сумку, вскочил и, по следу из медицинских оберток, бросился к лифтовому холлу. Двери лифта закрывались. Корвалис едва успел заметить серое лицо и опутанное проводами тело Ричарда. Он нажал кнопку «Вниз» и в очень странном состоянии ума начал дожидаться следующего лифта. Ничего еще не определилось. Ни капли информации не утекло в то, что Додж называл «миазмой». Акции корпорации 95-92 не начали падать. Стоя в пустом лифтовом холле, Корвалис убеждал себя, что ему просто померещилось. Будь Додж при смерти, разве мир бы вокруг не рушился? Разве улицы не заполнились бы рыдающими геймерами? Однако лифтовый холл оставался лифтовым холлом, неизменным, как звезды. На первом этаже он, последуя из ошарашенных зрителей, охранников, входящих пациентов, медиков, стоящих в очереди за латте, добрался до выхода в то мгновение, когда скорая отъезжала. Еще через секунду она включила мигалку и сирену. Корвалис побежал. Почти квартал он держался вровень со скорой, пока та поворачивала, замедляясь, в праведном гневе сигналила тупым мотоциклистам и пересекала 6 полос транспорта. Потом она свернула за угол и пропала за огромным больничным зданием. Но Корвалис смог отследить ее по звуку и сопоставить эти данные с красными указателями отделения экстренной медицины. Скорой Ричарда надо было проехать всего 3 квартала. Его почти могли довезти сюда на каталке. Корвалис поборол желание броситься на перерез потоку машин, как в кино. Он сжал кнопки, законопослушно дожидался зеленого сигнала, а потом бежал, когда можно. До отделения экстренной медицины он добрался секунд на 60 позже скорой. Здесь регистраторши сидели за толстым стеклом, как кассиры в винных магазинах, а за входящими следили видеокамеры на потолке, а также обычный охранник, слегка ошарашенный видом промчавшейся мимо каталки. Корвалис оказался в помещении перед стеклянным барьером вместе с рабочим латиноамериканцем, повредившим левую руку, и полной негритянкой, которая набирала на телефоне смски. Регистраторша за стеклом спросила Корвалиса, чем может ему помочь. Он почувствовал, что она его оценивает, профессиональным взглядом выискивая признаки травмы или душевной болезни. На нем были спортивные брюки, старая футболка и черный плащ. Он подошел к стеклянной стене и объяснил, что был с человеком, которого только что доставила скорая. За стеклянную стену его не пропустили. Корвалис не приехал с Ричардом. Ричард не наделил его официальными полномочиями. Корвалис мог быть кем угодно, скажем, душевнобольным, который бежал за скорой. А может, Ричард и Корвалис любовники, и это случай домашнего насилия? У регистраторши за стеклом не было никаких способов проверить. Она что-то сказала про ближайшего родственника. Корвалис заткнулся и сел. Отчасти потому, что выражение навевало тягостные ассоциации, отчасти потому, что да, сейчас его первейшей обязанностью было вызвать в больницу Зулу Фортраст. Зула появилась через 20 минут, запыхавшаяся. Она просто прибежала из своей квартиры, от которой до больницы было меньше мили. Зула сейчас работала неполный рабочий день, по большей части из дома, расположенного в пешей доступности от садика Софии. Фортрасты удочерили 7-летнюю Зулу из сиротского приюта в Эритрее и воспитали на айовской ферме. Ее приемная мать погибла из-за несчастного случая, и Зула стала общим ребенком всей большой семьи. Корвалис не знал точно, кто формально считается ее родителями, но с дядей Ричардом она была очень близка. Корвалис увидел, как Зула бежит по тротуару, выпуская облачка морозного пара. Необычное решение добираться пешком было как раз в ее духе. Она сообразила, что так выйдет скорее, чем вызывать Uber. Перед входом она замедлилась до быстрого шага. Стеклянные двери раздвинулись автоматически. Зула была в джинсах и свитере с рюкзаком, который обычно заменял ей сумку, без плаща и шапки. Непокрытые волосы вобрали влагу из воздуха и торчали росистой копной мелких завитков. Корвалис встал, и Зула шагнула было к нему, но тут же изменила курс и направилась к регистратуре. «Зула Фортраст», — объявила она, вытаскивая бумажник, — «к моему дяде Ричарду Фортрасту». Она протянула водительское удостоверение. «Мне сказали, он здесь». Только после этого Зула обернулась и встретилась глазами с Карвалисом. Она выглядела собранной и деловитой. После того, что ей пришлось пережить, ничто не могло выбить ее из колеи. Не то, чтобы у нее не было чувств, просто она научилась их прятать. Несколько лет назад она на какое-то время оказалась в центре общественного внимания и выработала свойственную всем знаменитостям привычку держать лицо. Сейчас это оказалось для нее очень кстати. Карвалис не мог сказать, ошеломлена она известиями или досадует, не слишком ли много бед на нее одну. «Вечно с моим дядей все не слава богу, да?» — спросила она. «Ага», — выдавил Карвалис. «Насколько все плохо?» Он не знал, что сказать. «Очень плохо», — спросила Зула, давая ему разрешение. «У меня такое впечатление, что типа как совсем плохо», — признал он. Она кивнула и заморгала. Регистраторша сообщила, что Ричарда уже перевели в реанимацию и сказала, в какую сторону идти. Карвалис и Зула прошли указанным коридором, отыскали нужные лифты и принялись блуждать в трехмерном лабиринте больницы. Между ними постоянно оказывались медики, либо пациенты, так что они не пытались больше разговаривать. Зула отправила пару смс-ок, потом запрокинула голову, чтобы не дать вытечь слезам. Наконец они добрались до входа в реанимацию. «Ну вот», — сказала Зула, — «могу ли я чем-нибудь...» Начал Карвалис, но она уже решительным шагом подошла к медсестре за стойкой. «Зула Фортраст, ближайшая родственница Ричарда Фортраста, которого, как мне сообщили, только что сюда доставили. Может ли кто-нибудь ввести нас в курс дела? Мы пока совершенно не знаем, в каком он состоянии». Их отвели в комнату, предназначенную, насколько догадывался Карвалис, специально для таких разговоров. Современные диваны буквой «П» стояли вокруг журнального столика с цветами в вазе. Коробки с бумажными носовыми платками соперничали за место с диспенсерами для антисептика. В папке аккуратной стопочкой лежали меню соседних ресторанов, доставляющих заказы по телефону. Наклейкой бумажки был от руки написан пароль от Wi-Fi. В большое окно открывался вид на мокрый деловой центр города, белое небо вверху и серое море внизу. В дверь вежливо постучали, и вошел врач, лет 45, азиатской внешности, в массивных очках, подобранных под квадратное лицо. Он представился как доктор Тринь и пригласил всех сесть. Во время процедуры у него случилось необычное осложнение, вызвавшее остановку дыхания. Наличный медперсонал не смог исправить положение. К тому времени, как прибыли парамедики и вставили дыхательную трубку, сердце уже остановилось, и его удалось запустить с большим трудом. Сейчас он на искусственной вентиляции легких, то есть за него дышит аппарат. «Сам он дышать не может?» — спросила Зула. «Мы полагаем, что не может». «Это значит, что его мозг сильно поврежден, да?» «Мы наблюдаем полное отсутствие мозговой активности. По моим оценкам, он не очнется». «Очень сожалею, что должен сообщить вам такие известия. Но я должен спросить, есть ли у вашего дяди завещание о жизни? Он вообще когда-нибудь говорил, что делать, если он окажется на аппаратах искусственного жизнеобеспечения?» Наступило долгое молчание, которое прервал Карвалис. «Это я выясню». Зула поблагодарила его кивком и слабой улыбкой. «Спасибо, Сиплюс». Она поглядела на доктора Триня. «Я бы хотела его увидеть, если можно». Карвалис вырос в университетском городке, имя которого носил. Его отец был хорошо внутри аутического спектра, а мама очень близко к тому. Он был единственным ребенком. В доме всегда царило спокойствие. Они играли в настольные игры и читали книги. Эмоции были отданы на аутсорсинг родным, живущим довольно далеко. Иногда от мамы или папы требовалось поддержать родственника в беде. Обычно в таких случаях они переводили деньги, решали логистические проблемы или делали взнос в соответствующую благотворительную организацию. Они не ходили в церковь, которая, вне зависимости от того, верите вы на самом деле или не верите, дает детям определенную прививку за счет участия в крестинах, бар-мицвах, венчаниях и похоронах. В старших классах Карвалис начал замечать, что проигрывает другим в ситуациях, требующих выражения чувств. Подобно первым симптомам опасной болезни, это проявилось, когда он оказался на вечеринке и понял, что не может танцевать. Движения как таковые сложности не представляли. У него уже был коричневый пояс по тэквондо, но двигаться с чувством он не мог от слова совсем. С тех пор болезнь только прогрессировала. Затруднения распространялись на такие простые действия, как позвонить по телефону незнакомому человеку или сделать приятельнице комплимент по поводу новой прически. Два дела в числе многих, которых он любыми силами старался избегать. От одной мысли о предстоящих Зуле телефонных звонках, слезах, объятиях, письмах, охах и ахах в аэропорту, надрывных задушевных разговорах с четвероюродными братьями и сестрами, просто от близости ко всему этому, без какого-либо предполагаемого участия с его стороны, Карвалис ощущал что-то вроде панической атаки. Но всегда имелся выход. Отец Карвалиса был официальным фотохронистом семейных встреч. Он не любил обниматься, зато суперклассно снимал, как обнимаются другие. Недреманное око его ультрасовременного Никона не упускало ни одно объятие. Для Карвалиса было огромным облегчением получить конкретную задачу, в которой выражать чувства мало что не нужно, а даже и контрпродуктивно. Он открыл ноутбук, сообразил, как подключиться к больничному Wi-Fi, заставил себя не обращать внимания на почту, скопившуюся за последний час, и открыл сайт Argent Bright Vale. Это была сиэтлская юридическая фирма с филиалами в Сан-Хосе и нескольких других центрах IT-индустрии. За десятилетия с тех пор, как Microsoft пустил корни в этом районе, маленькая фирмочка выросла так, что теперь в ней было под 1000 юристов. Argent Bright Vale помогла Доджу создать корпорацию 95-92, принимая плату конвертами с 20-долларовыми бумажками. И с тех самых пор представляла и его компанию, и его самого. Карвалис не знал, составил ли Додж завещание, и если да, то где его искать. Но логично было начать поиски здесь. Argent Bright Vale занимала 10 этажей в офисном небоскребе, который был виден прямо из окна. Когда Карвалис набирал добавочный номер Стэна Петерсона, партнера, который, скорее всего, знал ответ на его вопрос, он почти мог представить, что Стэн виден в одном из окон. Белая отложная манжетка рубашки сверкает, когда он тянется к гарнитуре. В кои-то веки телефонные боги улыбнулись Карвалису, и он дозвонился со второго гудка. Вероятно, помогло, что он техдир раскрученного стартапа. Его фамилия, должность и фотография занесены в анналы высокотехнологичной телефонной системы Argent Bright Vale и высветились у Стэна на компьютере в то мгновение, когда зазвонил телефон. «Ба! Карвалис Кавасаки собственной персоной!» — весело ответил Стэн. «Стэн, ты у себя в кабинете? Без посторонних?» «Да, только дверь закрою». Было слышно, как он закрывает дверь. «Что случилось? Позвать Лору?» Стэн имел в виду другого партнера. Она вела дела Нубиланта, компании, в которой работал Карвалис. Сам же Стэн был личным юристом Доджа. Возможно, он решил, что Карвалис перепутал добавочный. Такое случается сплошь и рядом. «Нет, я насчет Доджа». «Опять он во что-то вляпался?» — спросил Стэн с юмористической наигранной досадой, которой впрямь была бы забавной, не будь Додж практически мертв. Карвалис объяснил, что происходит. Правильнее сказать, что произошло. Правильнее, но мучительнее, поскольку это означало реальность, которая уже не исчезнет. То и дело он умолкал на случай, если Стэн захочет вставить вопрос. Однако Стэн молчал, как рыба, только дышал в трубку. Чуть быстрее и тяжелее нормального. «Конечно», — выпалил он, когда Карвалис наконец дошел до причины своего звонка. «В смысле, да, мы составляли его завещание. У нас есть то, про что ты спрашиваешь». «Завещание о жизни? Распоряжение о медицинском уходе», — поправил Стэн. «Это одно и то же, но, Си-плюс, ты уверен в чем? Что его состояние действительно такое, когда надо читать этот документ?» «Ты про документ, в котором Додж говорит, что делать, если у него наступит смерть мозга, и он окажется на аппаратах поддержания жизни?» После долгой паузы Стэн ответил. «Да». «Ну, доктор не смягчал выражений. Сейчас он с Зулой. Когда вернется, спрошу еще раз. «А пока мне кажется, что лучше бы прислать сюда этот документ». Стэн не ответил, и Карвалес добавил. «В худшем случае тревога окажется ложной, и мы дружно посмеемся». «Уловка сработала». «Сейчас пришлю», — тут же ответил Стэн. Завещание Доджа прибыло через 20 минут. Велокурьер достал его из мокрой от дождя сумки через плечо. «Гомос и Этлус», — подумал Карвалес, глядя на тощего рыжебородого юношу с дреддами в утиликилте. Сноска. Мужская юбка с грузовыми карманами выпускается одноименной фирмой с 2000 года. На велосипеде с независимо мигающими фарами и стальной бутылкой для воды. Впрочем, вопреки своей внешности, он оказался очень деловитым и потребовал от Зулы расписаться в получении. Она поставила закорючку, не прекращая телефонного разговора через наушники капельки. Карвалес отнес пакет обратно в комнату, которую они превратили в свой штаб, и вытащил стопку документов. Их было три. Толстый, настоящее завещание, и два потоньше, распоряжение о медицинском уходе и об останках. У Карвалеса от ужаса покалывало пальцы. Ему казалось, что голос Доджа сейчас заговорит с ним из распоряжения о медицинском уходе и решительно прикажет отключить аппарат. В таком случае это произойдет прямо сейчас, до того, как Карвалес успеет загуглить 5 стадий проживания горя. У него оставалась надежда, что Додж дал слабину, или, что было больше на него похоже, не глядя подмахнул предложенный ему документ, чтобы не вникать в занудные юридические формулировки. В таком случае, возможно, удастся подержать его на аппаратах хотя бы несколько дней, пока не соберутся члены семьи и не снимут с Карвалеса всякую ответственность. И те, и другие ожидания не оправдались. Распоряжение о медицинском уходе оказалось на удивление подробным и немного странным в типографическом смысле. Вводный параграф и некоторые связки были напечатаны шрифтом по-латино, принятым в Argent Bright Vale, а все большие разделы – Монако, сан-серифом, которым нерды раньше выводили компьютерный код в терминальных окнах. Другими словами, документ собрали копипастом из чего-то другого, скачанного из интернета в эпоху, когда он еще не стал всемирной паутиной. Вероятно, голый текст в противоположность расширенному текстовому формату. Кавычки и другие знаки препинания заставляли предположить, что он написан в дружественном для нердов текстовом редакторе Emacs. Стэн или кто там составлял этот документ не потрудился нажать «выделить все» и поправить форматирование. Эти разделы содержали инструкции, подробные инструкции, довольно жуткие. Технические инструкции, как убить Доджа контролируемым образом, если он вдруг окажется на ИВЛ. Отключать аппарат не предполагалось. Вместо этого его следовало оставить на то время, пока в тело Доджа будут вводить определенные препараты и охлаждать его в ванне со льдом. Только после этого аппарат следовало отключить. И затем, в тот миг, когда Додж перестанет быть живым человеком на пороге смерти и юридически станет покойником, читателю предписывалось отложить распоряжение о медицинском уходе и взять следующий документ – распоряжение об останках. И тут начинались те же самые странности со шрифтами. Инструкции начинались ровно с того места, на котором закончились в предыдущем документе. Как только аппарат искусственного дыхания отключат, тело Доджа следовало максимально быстро охладить ванной, клизмой и капельницей с ледяной водой. Лишь после этого разрешалось переместить останки, причем тоже тщательно расписанным способом. Доставить тело требовалось прямиком по конкретному адресу в пустыне, неподалеку от Эфраты, штат Вашингтон, где его будут хранить в глубокой заморозке. Карвалеса, как нерда, заворожил уровень технических подробностей. Ему хотелось бы поговорить с врачами и нейробиологами, которые это все продумали. Как гик с трудностями в общении, он в каком-то смысле почти радовался, что может отвлечь мысли от происходящего. Покуда он вникает в инструкции, он избавлен от обязанностей на эмоциональном фронте. Однако в его личности был и третий аспект, который постепенно выдвигался на первый план и норовил вырвать руль у двух других. Руководящий сотрудник, хотя бы поверхностно знакомый с юридическим миром. И руководящего сотрудника заинтриговали шрифты. Argent Bright Vale – солидная фирма, работающая в IT-сфере. Прежде чем документы отправили Доджу на подпись, на их составление и проверку потратили не одну тысячу долларов. Поправить форматирование – работа для стажера на 5 минут. Карвалис подозревал, что шрифт и прочее оставили сознательно. Этакий способ закавычить предписание, показать будущему читателю, что фирма всего лишь выполняла инструкции. Инструкции Доджа надо думать. И тут до Карвалиса дошло, все встало на свои места. Он проверил дату подписания – 9 лет назад. Ричард поручил составить эти документы, когда разбогател. Подписал их и забыл. Вот уж кто точно не стал бы заморачиваться мыслями о завещании. «Носил ли он браслет?» — спросил Карвалис у Зулы в ту редкую минуту, когда она не говорила по телефону с Айовой. «Что?» — переспросила она, думая, что неправильно расслышала. Вопрос был странный. Представить Доджа с браслетом было так же трудно, как представить его в епископской митре. «Я имею в виду браслет с медицинскими указаниями. Ну, знаешь, какие носят люди, у которых аллергия на определенные препараты? Чтобы врачи скорой помощи прочли, если человек будет без сознания?» «Да». «Не помню», — сказала она, — «но вроде бы нет. Проверить?» «Не надо», — ответил Карвалис. «Думаю, я смогу проверить сам». Он открыл на ноуте фотоприложение. Там скопились 1000 снимков. Разложить их по альбомам вечно не хватало времени. Однако у приложения была встроенная функция распознавания лиц, и оно умело создавать именные коллекции. Во время долгих перелетов Карвалис научил его распознавать несколько важных для себя людей, в том числе Ричарда Фортреста. Сейчас он кликнул строчку «Dodge» в меню. Приложение ненадолго задумалось, потом заполнило окно миниатюрами Доджа или людей, которых алгоритм счел на него похожими. Вторым щелчком Карвалис рассортировал их по дате, затем начал листать сначала. Его первый собственный снимок Доджа был 8-летней давности, но имелись и более старые, сделанные до их знакомства и попавшие на диск, потому что кто-то прикрепил их к мейлу или чему-то там еще. На некоторых был совсем молодой человек, длинноволосый, косящий от армии Ричард Фортрест, версия 1970 года, в злачных местах на границе Айдахо и Британской Колумбии, в вырвиглазных цветах, отсканированной кодохромовской пленки. Никакого браслета. Правой стрелкой Карвалис сдвинулся по годам, пока не дошел до серии фотографий, сделанных примерно в то время, когда корпорация 95-92 впервые выпустила на рынок свои акции. На одной из них Ричард держал на высоте паха 1,5-литровую бутыль шампанского, зажимая горлышко большим пальцем, чтобы направить струю пены на Плутона. Снимали со вспышкой, и обе руки Ричарда были видны отчетливо. На левом запястье, конкурируя за место с дешевыми электронными часами, сидел медицинский браслет. Цепочка и на ней металлическая пластина размером с большую почтовую марку, украшенная красным кадуцеем и заполненная мелким шрифтом, который на фото было не разобрать. Определенно куда больше металла, чем нужно для надписи. У меня аллергия на пенициллин. Карвалису не нужно было читать, что написано на браслете. Он и так это знал. Для перестраховки он сверил даты и убедился, что фотография сделана месяца через 2 после того, как Ричард подписал завещание. Он открыл новое окошко браузера, затем вернулся к распоряжению о медицинском уходе и просмотрел один из разделов, набранных Монако, на предмет необычного сочетания слов. Это сочетание он ввел в строку поиска, нажал Enter, и экран тотчас заполнился точными совпадениями. Один тот же текст много раз копипастили и вывешивали в интернет. Для его цели эти ссылки были по большей части нерелевантны. Карвалис прокрутил выдачу, пока не нашел слово, которое все это время пытался выудить из памяти. Он вернулся к строке поиска и напечатал «Эвтропийцы». Воспоминания из раннеинтернетных дней. IT-бум 90-х. Исходный сайт не обновлялся больше 10 лет. Организация, если она и существовала до сих пор, захерела в 2002-м, в черные годы после краха доткомов и 11 сентября. Статья в Википедии была обернута несколькими слоями предупреждений. За нее шла война. Впрочем, некоторые основные факты никем не оспаривались. Эвтропийское движение возникло в начале 90-х, когда казалось, что наука и технология могут все. Это была просто неформальная дискуссионная группа в Беркли с филиалом в Стэнфорде. Эвтропийцы рано освоили всемирную паутину и создали невероятно продвинутый по тем временам сайт. Сейчас, конечно, он выглядел устаревшим, как черно-белый телевизор. Было создано НКО, которое позже приобрело статус 501C3. Сноска. Освобождение от федерального подоходного налога согласно пункту 501C3 Налогового кодекса США, по которому предоставляются налоговые льготы организациям, занимающимся религиозной, благотворительной, научной и образовательной деятельностью. Так вот, в 2004 году это НКО прекратило свое существование. Из движения вышли и другие НКО. Статья в Википедии была испещрена вопросительными знаками и сетованиями различных редакторов. Карвалесу не надо было смотреть историю, чтобы понять, тут разыгрался не один холивар. Детали значения не имели. «Если я сумею зазвать сюда доктора Триня, — спросил Карвалес, — ты уделишь мне несколько минут?» На самом деле он не сказал это, а отправил сообщение Зуле, которая сидела напротив за столом и пыталась кого-то успокоить по мобильному. Она глянула на телефон, подняла голову и кивнула. Довольно трудно оказалось убедить медсестру за стойкой, что информация, которую нужно сообщить врачу, важнее того, чем он сейчас занят. Однако слова распоряжения о медицинском уходе и юридический произвели желаемое действие. Через несколько минут доктор уже был в комнате с Карвалесом и Зулой. В 90-х была такая группа гиков в Северной Калифорнии, убежденная, что технологии позволят достичь бессмертия, начал Карвалес. Они называли себя эвтропийцами. Название квазинаучное. Если энтропия – тенденция к развитию беспорядка, то эвтропия – оптимистический взгляд. Мало того, что мы можем победить энтропию. В каком-то смысле Вселенная сама хочет, чтобы мы, как разумные существа, сделали ее лучше. И часть этой программы – победа над смертью. «И как у них это получалось?» — иронически осведомилась Зула. «Они были умные ребята», — ответил Карвалес. «Не психи. Научную сторону они изучили досконально и отлично понимали, что технология продления жизни появится не в ближайшие десятилетия. Знали они и то, что могут до этого не дожить, поэтому придумали временную меру. Основываясь на самых передовых достижениях тогдашней науки, они разработали инструкцию по замораживанию и вечному хранению человеческих останков. «Чтобы когда-нибудь, — начала Зула, — чтобы когда-нибудь, когда воскрешение станет технологически возможным, их вернули к жизни». «Как у Уолта Диснея, — сказал доктор Трин. Здесь сноска. Вскоре после смерти Уолта Диснея, в 1966 году возник слух, что его тело не кремировано, как сообщалось, а заморожено для будущего воскрешения и хранится под аттракционом «Пираты Карибского моря» в калифорнийском Диснейленде. Из-за чего возник слух, неизвестно, но предполагают, что все началось с шутки сотрудников компании. «Это городская легенда», — ответил Карвалес. «Но да, идея та же. Крионика. История долгая. Идея возникла в 60-х, затухала и возвращалась волнами. В данном случае достаточно знать, что одна из этих волн зацепила Ричарда». «Очень на него не похоже», — заметила Зула. «И да, и нет. Разумеется, он скептик, был скептиком, фаталистом, но он был открыт для новых идей, готов пойти на просчитанный риск». «Это верно. Примерно в то же время, когда его компания пошла в гору, он заключал много договоров в IT-мире, ездил на конференции, общался с инвесторами. Один из инвесторов корпорации 9592 вложил деньги и в некий стартап, основанный эвтропийцами. Если коротко, это была крионическая компания. Они построили холодильную установку на востоке штата Вашингтон. Там дешевое электричество, благодаря плотине Гранд-Кули. А это их главная статья расхода, — сообразил доктор Трин, — электричество для холодильников. — Совершенно верно. Они обращались ко многим людям, разбогатевшим в IT-сфере, и предлагали им своего рода пари Паскаля. — Пари Паскаля? — спросил доктор Трин. — Паскаль как-то сказал, что надо верить в Бога, потому что если вы окажетесь неправы, то ничего не потеряете. А если правы, то получите бесконечную награду, — ответил Карвалис. Зула кивнула. Тут то же самое. Совершенно верно, — сказал Карвалис. Если крионика окажется бесполезной и спасти ваше замороженное тело не смогут, какая разница? Вы и так умерли. А если она сработает, вы, возможно, будете жить вечно. «Отлично вижу, как Ричард на это соглашается», — заметила Зула после третьего стакана. Он согласился и выполнил все их указания. Какое-то время даже носил специальный медицинский браслет с инструкциями, как заморозить его тело. Карвалис развернул ноутбук и показал фотографию. Примерно в то же время Ричард обновил завещание. «Полагаю, большая часть там обычное завещание». Он положил руку на самый толстый документ. Однако распоряжения о медицинском уходе и об останках почти целиком состоят из инструкций, разработанных эвтропийцами. По сути, там сказано, что после охлаждения тело надо доставить в восточную часть штата Вашингтон, где команда специалистов подготовит его к полной криоконсервации. «Я никогда не видела на нем браслета», — сказала Зула. «Потому что Ричард перестал его носить задолго до того, как ты перебралась в Сиэтл», — ответил Карвалис. «Мне он эту историю рассказал 100 лет назад. Про эвтропийцев, инвестора и все остальное. И я напрочь ее забыл. У Доджа было много историй, и это не самое из них интересное». «Да, не самое», — согласилась Зула и медленно покачала головой. Судя по рассказу, Ричард уже тогда считал это глупостью, вроде того, как купил Кадиллак Эскалейд и тут же разбил. Одна из тех глупостей, которые делают мальчишки, когда у них внезапно появляется куча денег, — сказала Зула. «Да, и он ее давно забыл, но...» Карвалис положил руку на распоряжение о медицинском уходе. «Он так и не обновил завещание». «Оно по-прежнему имеет юридическую силу?» — резко спросила Зула, кивая на документ. «Я не юрист», — ответил Карвалис. Они оба глянули на доктора Триня, который поднял руки, как при аресте, и замотал головой. Стэн Петерсон, юрист, приехал через полчаса. Он с порога сказал, что отменил все встречи, не хвастаясь, а просто давая Зуле понять, что все ресурсы Argent Bright Whale, вплоть до боевых дронов и личных космических кораблей, в полном распоряжении ее семьи. «Элис вылетела», — сказала ему Зула. «Будет поздно вечером». Стэн глянул непонимающе. «Вдова его брата», — объяснила Зула. «Она душеприказчица?» Зула отрицательно покачала головой и глянула на завещание. «Она просто старшая из ближайших родственников. Не знаю, как это работает. Если мы собираемся что-нибудь делать, отключать аппараты или еще что там, Элис должна в этом участвовать». Лицо у Зулы скривилось, и она всхлипнула. «Извини». Стэн не только был растерян, но и в некотором эмоциональном раздрае. Очевидно, он тоже всплакнул, причем недавно, поскольку время от времени шмыгал носом. Вероятно, по пути сюда он заглянул к Ричарду. «Так кто душеприказчик?» Зула подняла голову, шмыгнула носом, сдержалась. Потом глянула на Карвалиса. «Извини, я не читал завещание», — начал он. «Я читала», — перебила она. «Душеприказчик ты, Си-плюс». «Ой!» — выговорил Карвалис. «Ох ты, блин!» «В таком случае нам многое предстоит обсудить», — сказал Стэн. «Но ведь технически он еще не умер», — спросил Карвалис. «Значит, завещание не вступит в силу до тех пор, пока...» «До свидетельства о смерти», — кивнул Стэн и покосился на распоряжение о медицинском уходе. Еще раз шмыгнул носом и кивнул на документ. Его составил лично Кристофер Вейл, младший. Видя, что остальным это имя ничего не говорит, он пояснил. «Сооснователь нашей фирмы. Он отошел от дел 5 лет назад. Ранний Альцгеймер. Сейчас живет в специальном хосписе. Боли он не испытывает, однако помочь нам с этими документами не сможет». «Ты их читал?» — спросил Карвалис. «В Убере, по пути сюда». Стэн поднял брови в немом комментарии к увиденному на этих страницах, и Карвалис не сдержал слабой улыбки. «Я взял на себя смелость посмотреть ДИФ», — сказал Карвалис. «Надо полагать, это какой-то технический термин? Я программно сравнил текст документа с размещенной в интернете версией». «Как ты добыл электронную версию? Это же бумага!» — удивился Стэн. «Сфотографировал на телефон и запустил программу распознавания», — сказал Карвалис. Стэну услышанное не очень понравилось. Видимо, так делать не полагалось. Но спросил он только: «И что ты узнал, посмотрев ДИФ?» «Кристофер Вейл-младший не просто тупо скопировал шаблонный текст», — сказал Карвалис. «Он внес изменения». «Я бы удивился, если бы не внес», — воскликнул Стэн. «Не в технические инструкции, разумеется. Они те же самые, слово в слово. А вот в остальной текст добавлены некоторые оговорки. C++, тебе придется меня простить за то, что я, честно говоря, оказался немного к этому не готов», — Стэн вздохнул. «Должен сознаться, раньше я не заглядывал в завещание Ричарда и те два документа. Зная я, что они настолько необычны, я бы, наверное, в какой-то момент убедил его освежить их и подправить. А пока я еще, если честно, не совсем въехал. Может, ты сейчас расскажешь мне, что выяснил? А я даю слово, что к приезду Элис буду знать все досконально». «У меня создалось впечатление, что изначальный текст Эфраты писали нерды». «Эфрата? Похоже на что-то библейское». «Так и есть. Но в данном случае я говорю о Эфрата Крионикс Инкорпорейтед. Это холодильная установка в одноименном городе. В пустыне, к востоку от гор. По крайней мере, когда-то она там была». Прошло несколько секунд, прежде чем до Стэна дошел смысл последнего слова. Он чертыхнулся. «Все в порядке», — сказал Карвалис. «Вот тут-то Кристофер Вейл и отработал свой гонорар. Основатели Эфраты искренне верили, что нашли идеальный способ сохранять человеческие останки. И еще они верили, что Эфрата Крионикс Инкорпорейтед будет существовать вечно». «Потому что столько людей подпишется на их услуги», — сказала Зула. «Что у них будет огромный счет в банке, масштабные обороты и все такое», — согласился Карвалис. «Что ж, как человек, знавший Криса Вейла, когда у него с головой все было в порядке, предположу, что ничего из этого он на веру не принял», — сказал Стэн. Карвалис кивнул. «Когда ты это прочтешь, ты увидишь, что по сути там сказано следующее. Если ко времени смерти Ричарда Эфрата Крионикс будет существовать, и если она будет финансово состоятельной, и если за это время не изобретут лучшие технологии сохранения останков, то валяйте, действуйте по инструкциям и везите Доджа в большой эфратский холодильник». «А если хотя бы одно условие не будет выполнено», — начал Стэн. «То все осложняется», — сказал Карвалис. «Как будто оно изначально было просто», — пробормотала Зула. Карвалис придвинул к себе распоряжение об останках и долистал до нескольких последних страниц, напечатанных стандартным палатино. «Сложно в том смысле, что у меня мозги начинают плавиться, но я уверен, ты разберешься». «К вашим услугам, сэр», — ответил Стэн. По счастью, через несколько минут к ним присоединилась женщина, которая представилась юрисконсультом больницы. Легко было догадаться, она узнала, что в реанимацию приехал адвокат больного и зашла выяснить, в чем дело. Возможно, прыти ей добавило то, что больной – знаменитый миллиардер, а его адвокат – старший партнер фирмы Argent Bright Whale. Она оказалась моложе, чем можно было ожидать, и не такая холеная, как большинство женщин в ее профессии. Католичка, феминистка и заботливая мать с дипломом Брауновского университета, согласно Миазме. Эсме Херлбат. Любительница вязания и скалолазания. Несколько минут ушло на то, чтобы представиться и ввести Эсме в курс дела. Доктор Тринь повторил то, что все остальные уже знали о состоянии Доджа. Карвалис тем временем перерывал Миазму в поисках дополнительных данных об Эфрата Крионикс. К тому времени, когда разговор возобновился, ему было что добавить. Эфрата получила много денег от таких, как Додж. Почти сразу они заморозили несколько тел, что, вероятно, тогда считалось удачей, но дальше должны были постоянно держать холодильники включенными. Несколько обиженных эвтропийцев подали против них иск, который практически разорил фирму. Она так и не достигла намеченных финансовых показателей. Крах доткомов усугубил ситуацию. В 2003-м они провели реорганизацию. В качестве первого шага отрезали головы и кремировали тела. «Извини, ты не мог бы повторить?» — попросил Стэн. Эсме Херлбат, которая вошла в комнату с явно настороженным видом, теперь слушала как завороженная. «На этот момент в криохранилище находилось 11 тел», — сказал Карвалис, переводя взгляд на экран, чтобы проверить данные. Контракт, который эти 11 подписали при жизни с Эфрата Крионикс, содержал оговорку. Там говорилось, что останки надлежит хранить замороженными либо другим способом на усмотрение Эфрата Крионикс, наиболее отвечающим цели будущего воскрешения. Эсме подняла руку, как отличница в первом ряду. «На усмотрение? На единоличное усмотрение?» — спросила она. «Да», — подтвердил Карвалис, взглянув на экран. Краем глаза он увидел, что Стэн и Эсме выразительно переглянулись. «На этом основании», — продолжал Карвалис, — «Эфрата Крионикс объявила, что для воскрешения нужна только голова. Или, если идти дальше, только мозг. Тело, по сути, ни к чему. Общество, которое разработает технологию, способную полностью восстановить мыслительные функции замороженного мозга, уж точно сумеет вырастить новое тело из ДНК». Так что для экономии Эфрата обезглавила 11 замороженных тел и поместила головы в куда более компактный холодильник. «Оттяпали лишние расходы», — восхитился Стэн, похоже, временно запамятовав, на чьей он стороне. «Что это означает для нас сегодня?» — спросила Зула. Стэн придвинул к себе распоряжение о медицинском уходе и принялся его листать, особо внимательно проглядывая раздел, составленный его бывшим коллегой Кристофером Вейлом. Продолжая читать, он ответил несколько рассеянно. «Полагаю, Зула, это будет зависеть от того, что мы обсуждали минуты две назад. Состоятельна ли компания? Какие сейчас есть технологии?» «Смотря как понимать состоятельность», — ответил Карвалис. «Согласно интернету, который, как мы знаем, никогда не ошибается», — вставила Эсме. «Да, согласно интернету, отрезанием голов они выиграли всего 3 года. Затем они дошли до того... О, Господи, теперь вспомнила! Это мелькало в новостях», — сказала Эсме. «Энергетическая компания грозила отключить им энергию за неуплату. Они утверждали, что дать мозгам оттаять — все равно, что совершить убийство. Ситуация была патовая». Стэн буквально хлопнул себя по лбу. «Боже! Поверить не могу, что Додж связался с такими людьми!» На что и Карвалис, и Зула глянули на него с немым вопросом. «Ты хоть представляешь, с какими людьми он вообще вел дела?» Стэн, не замечая их взглядов, продолжал. «Но, по крайней мере, теперь все ясно с их состоятельностью. Смотря что ты имеешь в виду», — сказал Карвалис, гугливший по ходу разговора. «Была заключена сделка. Их захапал один из первоначальных эвтропийцев, Элмо Шепард. Из тех обиженных, которые раньше подавали на них в суд? Именно так. Шепард был главным инициатором иска. Он утверждал, что Эфрата Крионикс присвоила некую интеллектуальную собственность, которая должна быть в общественном достоянии. Опенсорсный продукт первоначальных эвтропийцев. Погоди, я знаю, кто такой Элмо Шепард. «Черт, да я с ним встречался», — сказал Стэн. «Вроде бы он клиент нашего филиала в Кремниевой долине. Он заработал какие-то деньги на IPO и стал венчурным капиталистом», — продолжал Карвалис. «По большей части инвестиции в обычный IT-сектор, насколько я понимаю, но сохранил побочный интерес к технологиям продления жизни». «Так что случилось, когда он их захапал?» — спросила Эсме. «Он создал новую компанию под названием Эфрата Life Sharing». Карвалис перестал быть автономным участником разговора и сделался передатчиком того, что имелось в миазме. «Создал на собственные деньги. И провернул сделку, приобрел Эфрата Крионикс на корню. Эфрата Крионикс теперь 100% дочерняя компания Эфрата Life Sharing, базирующаяся в Президио, Сан-Франциско, штат Калифорния». «То есть формально Эфрата Крионикс состоятельна?» — спросила Зула. Она быстро отвечала на сообщения, блокировала телефонные звонки и, очевидно, проигрывала битву с электроникой, претендующей на ее внимание. «Пока Эл Шепард закачивает в нее деньги, трудно утверждать противоположное», — сказал Стэн. «Но в документе есть не только это. Остается вопрос, действительно ли технология ЭЛШ лучшая на сегодня?» «На единоличное усмотрение ЭЛШ?» — спросила Эсме. Стэн позволил себе изобразить легкое самодовольство. Не-а. В стандартном контракте, который подписали Ефратские 11, те, чьи головы оказались в холодильнике, стоит слово «единоличное». Но Крис Вейл, дай ему бог здоровья, вычеркнул его в документе, который подписывал Додж. «То есть у нас есть выход?» — сказала Зула. Эсми открыла было рот, но передумала и скрестила руки на груди. «Тут есть что сказать», — ответил Стэн. «Уверен, мы можем заявить, что отрезать Доджу голову и запихнуть ее в холодильник — не лучшая на сегодня технология, если вообще когда-нибудь была лучшей». Зула ответила кивком. Карвалесу пришлось проглотить неприятное чувство. Позже он сядет с Зулой и Элис в Фортраст и напомнит, что если дело дойдет до суда и придется спорить с адвокатами Элла Шепарда, Арджи Брайт Уэйл очень хорошо на этом заработает. Впрочем, гугля, он наткнулся на новые факты, которые опять все меняли. «Стоп», — сказал он, — «там уже не головы в холодильнике. Элша пошла дальше». «Я готов», — мгновенно отозвался Стэн. И вновь Карвалесу немного не понравился его тон. Единственно важный вопрос — готова ли Зула? Однако уже было ясно, к чему все идет. Стэн понемногу прибирал дело к рукам. К тому времени, как Элис Фортраст сойдет с самолета, он полностью овладеет ситуацией и будет готов представиться как семейный адвокат Фортрастов. Зула с Эсме загадочно переглянулись, своего рода женская солидарность. Карвалес снова поймал взгляд Зулы и дождался ее кивка. «Теперь, когда у нас есть облачные вычисления, куда дешевле хранить биты, чем части тела в холодильнике», — сказал он. Несколько лет назад Элша на свое единоличное усмотрение сочла, что по-настоящему важен только коннектом, связи между нейронами в мозгу. Они взяли 11 голов и отсканировали их мозг. Свели его к данным, а данные загрузили в облако. «А где теперь сами мозги?» — спросила Эсми, поскольку второй башмак должен был рано или поздно упасть. «Сканирование. Деструктивный процесс». Карвалес, говоря, читал с экрана. «Деструктивный» звучало относительно мягко, но он не видел причин выражаться со всей жестокостью. К концу сканирования не осталось ничего, что можно было бы считать мозгом. По утверждению Элша, то, что все-таки осталось, захоронено надлежащим образом, кремировано. Прах возвращен ближайшим родственникам. «И с тех пор, как Элша перешла на эту технологию, были еще такие?» — поинтересовался Стэн. «О чем ты?» — спросил Карвалес. «Такие, как Ричард», — подсказала Зула. Стэн кивнул. «Люди, которые подписали контракт с Эфрата Крионикс, а умерли, когда у компании уже начались неприятности». «Если и были, в интернете о них ничего нет», — Карвалес промотал назад. «Правда, в одной из статей говорится, что Элша по просьбе некоторых клиентов вернула деньги и расторгла контракт». «Но не Ричарду», — сказала Зула. «Этого мне узнать неоткуда», — ответил Карвалес. Зула сделала большие глаза. «Си-плюс, опомнись, это Ричард. Ты правда думаешь, что он стал бы заморачиваться?» «Нет», — признал Карвалес. — «Додж не стал бы заморачиваться, если вообще не забыл про этот контракт». «Итак, я вижу для себя несколько пунктов», — объявил Стэн. «Если родные не против, я свяжусь с Элша и выясню, действует ли еще контракт. Тогда вам предстоит решить, как быть дальше. Мне кажется, нам стоит побольше выяснить про этот, как ты его назвал, который связи в мозгу. Коннект, коннектом». — сказал Карвалес, запнувшись на слове так, что все удивленно на него поглядели, потому что какая-то часть мозга в этот самый миг выкинула сообщение «Ой, блин!» «Все в порядке, Си-плюс?» — спросила Зула. Он немного устыдился, что именно она выражает сейчас заботу о его состоянии. «Хм, извините, просто странная связь. Простите за каламбур». «Связь с чем?» — спросила Эсми, которая оставалась с ними исключительно из интеллектуального любопытства. «Должен объяснить, что я работаю в... что я технический директор компании, специализирующейся на облачных вычислениях, здесь, в Сиэтле. И один из наших клиентов...» «Давай угадаю», — сказала Зула. «Эфрата Лайф Шеринг». «Не совсем», — ответил Карвалес. «Ну, у Элма Шепарда целая свора компаний, которыми он руководит из Президио. Некоторые коммерческие, другие скорее мозговые центры, исследовательские институты, все такое. Он очень интересуется сингулярностью. Это... Я знаю, что такое сингулярность, перебила Зула. Я не знаю, вы меня просветите, сказала Эсме. Они с Зулой каким-то невербальным образом заключили между собой союз. Зула, кивнув, объяснила. Это вроде как вера в то, что когда-нибудь мы загрузим свой мозг в компьютеры и обретем вечную цифровую жизнь. И как из этого получается сингулярность? Прибавьте закон Мура, сказал Карвалис. Это который про то, что компьютеры становятся все быстрее и быстрее? Экспоненциально. Считается, что души, загруженные в кремний, будут супербыстрыми и супермощными, а живые биологические мозги упразднятся. Все равно не понимаю, при чем тут сингулярность. Это же вроде слово для черных дыр. Смысл в том, что все произойдет мгновенно, объяснила Зула. И Эл Шепард в это верит, подытожила Эсме. Стэн сидел, закрыв руками лицо. Вся его поза говорила, когда этот маразм перестанет крепчать. Некоторые другие его компании созданы для исследования различных явлений, связанных с сингулярностью. Одно из этих явлений — коннектом. У него их несколько. Послушайте, тут я вступаю на тонкий лед, поскольку не могу разглашать подробности отношений Нубиланта с клиентами. Но по твоему лицу очевидно, что Эл Шепард хранит коннекты Мейфратских 11 на серверах твоей компании, — сказала Зула. «Если кого-нибудь не утомила ирония событий, — добавил Карвалис, — его, возможно, порадует, что наш самый большой серверный парк находится на востоке штата Вашингтон, неподалеку от Эфраты. Где дешевое электричество и много воды для охлаждения, — сказала Зула. Она была геолог по образованию». «Кажется, я теряю нить разговора», — призналась Эсме. «Это либо по-настоящему хорошо, либо по-настоящему плохо в смысле того, насколько я смогу быть полезным», — ответил Карвалис. «Поспрашиваю и выясню, удастся ли мне выйти на кого-нибудь из людей Элма Шепарда в Президио». «Или на самого Элла», — сказал Стэн. «Полагаю, ему это будет небезынтересно».